Я прочитаю историю, которая записана в книге пророка Даниила в 3 главе. Мы выборочно будем читать. Даниила, 3 глава. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Деире в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, который Навуходоносор царь поставил, и стали пред истуканом, который воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам, народы, племена и языки!» В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии и всяких музыкальных орудий, «Подите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем. Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена, языки и поклонились золотому истукану, который поставил Навуходоносор царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над всеми делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются». Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденага, богам моим, не служите, и золотому истукану, который я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, который я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» И отвечали Сидрах, Месах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Дальше мы знаем историю, чем, как она продолжалась. Для тех, кто, возможно, не знает, очень кратко связали этих молодых людей, их бросили в печь, но они не сгорели. Произошло чудо, они не сгорели, потом вышли они из печи, и произошло уже чудо тогда в сердце этого царя, жестокого Навуходоносора, когда он понял, что действительно вот эта твердость этих молодых людей привела его к пониманию, что вот Бог, которому поклоняются эти молодые люди, это настоящий Бог, великий и праведный, и именно этому Богу надо служить. Но сейчас мы не будем говорить вот о вот этих чудесах, которые происходили. Я хотел бы просто рассмотреть саму историю. Вообще, скажите, правильно ли поступил Навуходоносор, когда сделал этого большого истукана? Очень правильно. Мудрее вещи он не мог придумать. Он сделал очень разумную вещь. Он сделал то же самое, что сделал в свое время князь Владимир у нас. Разница была только в названиях богов, что Владимир особенно не понимал, какому богу там он собирался крестить эту Русь. Навуходоносор построил истукан. Некоторые говорят, что это было его изваяние, что это был царь Навуходоносор. Я не знаю, не написано. Не написано, не сказано, но это был великий истукан. Это очень большая была статуя. Это было какое-то или сооружение, ну представьте себе, на секундочку, 30 метров высоты, 10-этажный дом. Я вообще не знаю, как на то время, из золота. Знаете, когда в советские времена, еще до советских времен, вот Мария недавно читала книжечку, значит, про семь чудес света, и там картинки, вот, которые изображали эти семь чудес света, удивительно, как в то время могли строить вот эти величественные сооружения, но умели, потому что одно из семи чудес света, это были висящие сады Семирамиды, это было именно в Вавилоне, строить умели, умели строить качественно, добротно, долго строили, дорого, была возможность, люди не спешили, построили огромное какое-то вот изваять, 30 метров, 10-этажный дом, огромный. Я не знаю, верил ли сам Навуходоносор в то, что вот этот истукан является Богом. Вы знаете, вообще Навуходоносор, он был особенным человеком. И он был далеко не глупым человеком, он очень был разумным человеком. И у этого человека, у Навуходоносора, были свои отношения с праведным Богом, с настоящим Богом. Потому что мы читаем дальше, мы читаем о том, что Бог говорил к этому царю. И перед этим, мы читаем перед этим, если мы читаем Библию, то Бог говорил к этому царю великие вещи, говорил определенные. То есть Бог разговаривал с этим человеком. Поэтому сказать, что это был там погибший язычник, который поклонялся истуканам богам, я не осмеливаюсь. В моем понимании, когда он строил вот эту статую, он сделал разумнейшую вещь. У него была огромная империя. Империя эта состояла из множества народов. Он завоевал очень много народов, и эти народы были очень разные. Каждый народ поклонялся своему какому-то богу. В моем понимании, и если мы читаем Библию, вот другие книги Библии мы читаем, то и царь Навуходоносор, и его вот военачальники, в принципе, понимали ничтожность тех богов, которым служили все эти народы. Они с пренебрежением относились ко всем богам. В принципе, этих людей можно назвать, может быть, в какой-то степени или атеистами, или в какой-то степени, наоборот, служителями истинного Бога, потому что они понимали ничтожность этих богов, и они вот с насмешкой даже к ним относились. И вот когда они пришли завоевывать народ израильский, помните, о чем они говорили? Они говорили о том, что, слушайте, да мы уже столько богов завоевали, какому богу вы молитесь? Мы уже и тех мы завоевали, они такому богу молились, мы тех завоевали, они другому богу молились. Мы всех завоевали. А кроме этого, вы вообще посмотрите на правде в глаза. На самом-то деле, мы же тоже перед Богом ходим. И Бог нам сказал завоевывать эти все народы. И, кстати, в этом была истина. В этом была правда определенная. Другой момент, что они вот с насмешкой отнеслись и к Богу Израиля, к вечному, к праведному Богу, и за это Бог наказал их. Но царь Навуходоносор, в моем понимании, он не был настолько наивным человеком, чтобы верить в то, что вот это вот огромный, в украинском языке мне нравится слово «идол», это «бовван» или «болван», вот это слово это оттуда происходит, вот это вот огромное сооружение, я не думаю, Библия не говорит об этом, но я не вижу, во-первых, чтобы сам Навуходоносор поклонялся этому истукану, не написано. Но он это сделал как объединяющий нации символ. То есть это был огромный символ, огромный какой-то истукан. И он сказал, слушайте, вы там всем своим богам поклоняетесь, ну, в принципе, как хотите. Но вот есть самый главный. И он был самым большим. То есть явно этот истукан, это сооружение было самым большим, самым внушительным. Потому что некоторые из них поклонялись каменным богам, мы читаем по Библии, некоторые деревянным, некоторые из серебра делали, некоторые из золота, но ни у кого в народе, ни у одного народа не было столько золота, сколько у Навуходоносора. И вот он построил огромную статую, объединить хотел народ. Он хотел свести их всех воедино, и это было разумно. С точки зрения государства, устроения государства, это было очень правильно. В принципе, точно то же, вот как я говорил, сделано было здесь и не только здесь. Во многих странах, если читаем историю, такие вещи происходили. Для объединения нации, для объединения людей необходимо воздвигнуть вот что-то одно. Когда на просторах Советского Союза истребили понятие Бога, истребили или старались истребить это понятие, истребляли церкви, возник вакуум. И идеологи это прочувствовали, и здесь тоже начали воздвигать других богов. Вот тогда возвеличили там одного вождя, и вот этот вождь. Это было важно, это очень было нужно, потому что это объединяло разные нации. Если бы этого не было, нации бы разбежались в разные стороны очень быстро. А когда ставится что-то вот одно, то есть ничего нового, посмотрите, тысячи лет проходят, а одно и то же повторяется. Но это с точки зрения Навуходоносора, с точки зрения устройства. То есть он хотел объединить, он хотел сделать что-то правильное. Но У него не было таких тесных взаимоотношений с Богом, с праведным истинным Богом. И поэтому вот это был максимум, к которому он мог прийти. Это было гениально, это было очень правильно. Но это было неправильно с точки зрения Бога Всевышнего, настоящего, праведного и истинного. И вот нашлись несколько человек, всего три человека. Может быть, было больше, мы не знаем, но эти мужи были самые видные. Потому что вот во второй главе, если мы читаем, то как раз вторая глава, там она заканчивается тем, что вот Даниил истолковал сон. Помните, Навуходоносору приснился сон, он никому не рассказывал какой-то сон, его очень тревожил этот сон, и вот он заставил всех своих мудрецов, давайте, вы мне расскажите, какой сон, и расскажите, что он означает. Ему сказали, что это невозможно, и только Бог открыл Даниилу значение сна. И потом Навуходоносор решил преподнести Даниила над всеми и поставить его верховным правителем, но Даниил отказался от этой должности и сказал, что вот поставь моих друзей, Сидраха, Месаха и Авдинага, поставь самыми верховными правителями. И вот их поставили. То есть они были второй ступенью фактически после царя Навуходоносора. И вот эти вот высокопоставленные люди, которым все завидовали, потому что они поднялись из грязи в князи. Они были нищими, несчастными, там, их отзабрали от родителей, еще детьми фактически, подростками, юношами забрали от родителей, в плен увели. И вот они, пленники, вдруг становятся на такой ранг. Все им завидуют, поэтому все на них смотрят. И вот именно они, именно в этот момент не поклоняются вот этому золотому истукану. И царю это непонятно. Царю непонятно. Он знает, что они очень неглупые ребята. Он понимает, что они очень умные. Почему? Потому что до этого он их когда-то экзаменовал. И они в 10 раз превосходили по уму всех своих сверстников. В 10 раз. На секундочку. То есть, представляете себе? То есть если все знали на единицу, эти знали на 10. В 10 раз. То есть это не там 5 и 4, знаете, или там 5 с плюсом. А вот это в 10 раз. То есть все остальные были нули по сравнению с этими двумя. И вот он понимает, что разумные ребята понимают, что будет происходить. Они понимают, зачем он вообще это сделал. И в принципе нет никаких проблем поклониться. Он и сам не верит в этого истукана. И вы, ребята, тоже поклонитесь. Они этого не делают. Он этого не понимает. И только потом, со временем, он понял, в чем дело. Потому что Бог явил свою славу, Бог явил чудо. И эти люди были не затронуты огнем. Но почему же они не поклонились? Интересно, что эти люди абсолютно не могли подпасть под общественное осуждение. Эти три человека не находились в своей стране. Эти трое людей не находились среди своего народа или среди своей церкви, среди своей религии. Их никто бы не осудил. Они были наверху славы, они были плененными, никто не мог их осудить. Никто бы слова не сказал, никто не пикнул бы. То есть в глазах людей они никак не упали бы. А наоборот, они приобрели такой статус, и вот сейчас поклонись этому истукану и прекрасно живи дальше. Три премьер-министра, три верховных правителя, никто бы их не осудил, но был кто-то, кто осудил бы их. И вот именно перед этим кем-то они ходили. И они ходили независимо от того, приходили они в храм Иерусалимский или не приходили, уже и храма не было, храм уже разрушили, а они ходили перед Богом. И вот это понимание хождения перед Богом было у этих молодых людей, и откуда оно зародилось, мы не знаем. Мы не знаем, передали им это родители, или так они воспитаны были, но вот у них было это в сердце. И дело в том, что если мы читаем Библию, то вот это вот личное хождение перед Богом, это такая очень особенная какая-то вещь, которая проходит через все Писание, и Библия о многих людях говорит, вот о их личном хождении перед Богом. О некоторых людях вообще сказано просто одной фразой, не сказано о каких-то подвигах великих, свершениях каких-то. Вот первый человек об этом сказано, Енох, вы помните, написано просто – он ходил перед Богом. Все. Ничего большего. Он просто ходил перед Богом. И вот это в этой фразе заключается вся жизнь праведного человека, который даже не умер своей смертью. Он вообще написано, что просто Бог взял его. Человек не увидел смерти. Енох ходил перед Богом. Чуть позже, смотрите, какой религии принадлежал Енох? Какой церкви принадлежал Енох? Какому течению? Ничего не известно. Не было вообще тогда такого. Но он ходил перед Богом. У него были личные отношения с Богом. И вот то, что он делал, он был перед Богом. Дальше мы читаем, человек, который жил в самом современном на тот момент городе, в развитом торговом городе, ну вот его отец по какой-то причине вышел из этого города, ушел из Ура Халдейского, отец умер, там происходят разные события, и вот Авраам слышит голос Божий, и Бог ему говорит, уже он это делал, а Бог ему еще раз говорит: Авраам, ходи предо мною и будь непорочен. Ходи предо мною. Не перед кем другим, ходи предо мною. И вот Авраам ходит перед Богом, личное хождение перед Богом. К какой религии относился Авраам? К какому течению? Ничего не известно. Ничего не сказано. И не было тогда, но Авраам ходил перед Богом. Как это важно. Дальше мы считаем, проходят годы, уже учредилось народ израильский, уже есть скиния собрания, уже есть титулы, уже есть царь Саул, которому тоже было сказано, и он должен был ходить перед Богом. Но вот Саул уже ходил не только перед Богом. Саул ходил перед Богом и перед народом. Помните ситуацию, когда Саул сделал не совсем правильно, поступил неправильно, когда они завоевали народ, и вот он вместо того, чтобы выполнить Божье повеление, надо было истребить весь скот, надо было истребить всех людей, и он этого не сделал. И возвращаясь, встречает пророка Самуила, а тот говорил: что ж ты сделал? И он говорит: я боялся народа. Мало того, Самуил уже ему говорит: слушай, не надо бояться народа, ты пойми, народ... Ты ходишь перед Богом, тебя Бог поставил царем. Ты же сам отказывался от этого, но Бог тебя поставил царем. Кого ты боишься? Какого народа? Да ты вообще на голову выше всего народа. Кого ты боишься? Меч у тебя есть, у большинства меча-то не было. На тот момент, а может, они уже вооружились, но ты самый сильный. Кого ты боишься? Боится народа. Мало того, уже обличил его Самуил, и Самуил говорит: я ухожу, это неправильно. И вот Саул его останавливает: да нет, ты главное вот перед народом, ты перед народом покажи, что я все-таки еще кто-то. Перед Богом, я уже понял, да, перед Богом неправильно, но вот перед народом хотелось бы быть праведным. Ходил перед Богом и перед народом. А дальше Давид, написано, ходил перед Богом. Потому что когда мы читаем молитву сына Давида, Соломона, то его сын очень четко это понимал. Он видел это в своем отце. И сын его, Соломон, он когда молится к Богу, он говорит: Господи, ты благословил моего отца, потому что он ходил перед тобою. Перед тобою. И Бог, когда отвечает Саулу во сне, он говорит: да. И если ты будешь ходить так, как ходил твой отец Давид, передо мной ходить, то все будет у тебя хорошо. А дальше мы читаем другие цари. И вот мы о некоторых царях читаем, что они ходили путями Давида. О некоторых написано, что вначале он ходил путями Давида, а потом отступил. А о некоторых, наоборот, написано, что они ходили путями совсем другими. Они поступали совсем по-другому. И вот они делали так, как делал Иеровоам. А помните, Иеровоам тоже, кстати, он сделал очень похожую вещь на то, что сделал Навуходоносор. Помните, тот же самый трюк, просто у него золото было поменьше. Он только недавно стал царем, царство было не такое крепкое, поэтому золота у него хватило аж на то, чтобы поставить в Самарии там тельца и сказать: вот ваш Бог, и вот ходите сюда, не ходите уже в Иерусалим, не надо вам в храм ходить, вот ходите сюда. Тот же самый трюк. Главное объединить религиозно, главное вот, неважно, как там Бог смотрит, главное, чтобы были едино вот здесь. А личное хождение перед Богом было не настолько важно. Но Библия обращает внимание на то, что личное хождение перед Богом значительно более важно. Дальше есть еще одна интересная история. История, которая повествует о пророке Елисее и о его двух слугах. Помните, ну, не знаю, точно не написано, это были два слуги или один и тот же, но что-то мне кажется все-таки, что два слуги. Первый слуга, мы знаем его имя, это был слуга Гиезий. Мы помним ситуацию, когда пришел военачальник войска сирийского, и он пришел к пророку, пророк сказал ему, что сделать, было чудесное исцеление, вот приходит этот военачальник обратно, хотел отблагодарить пророка. Было чем благодарить, у него там серебро с собой, одежды, все, что необходимо, и пророк отказывается, он говорит: нет, я с тебя ничего не возьму, иди с миром. Мало того, этот настолько тронут был ну, вот этим исцелением. И потом поведением этого пророка настолько тронуло этого язычника, что он говорит, вот теперь я буду поклоняться только истинному Богу. Я буду ходить перед истинным Богом, перед твоим Богом. Настолько тронуло поведение этого пророка, вот этого военачальника. Но был другой человек рядом, слуга. И вот этот слуга, он ходил перед Богом, но в принципе и себе хотелось что-то сделать. И поэтому, когда Бог не видел, в момент, когда Бог не видел, а Бог не видел в понимании слуги, когда не видел Елисей, потому что Елисей был в совестью фактически, и вот если Елисей видел, то значит, можно было там праведно поступать, а если Елисей не видел, можно было по-другому, и вот этот слуга бежит так далековато, чтобы уже Елисей точно не видел, а раз Елисей не видел, то и Бог не видел, то и он прибегает к этому военачальнику, говорит, все-таки ты дай там мне немножко, потому что и начинает обманывать, придумывает историю какую-то вообще глупую абсолютно. Берет это серебро, возвращается, и Елисей ему говорит, неужели сердце мое не было с тобой? Или другими словами, неужели ты думаешь, что Бог этого не видел? От кого ты прячешься? Ты от меня прячешься? А я кто такой? Бог тебя покарает. Ты от кого спрятался? Ты куда убежал? Бог тебя покарает. Бог видит. У Елисея был духовный, сильно развит духовный взор, духовный взгляд. Но у него фактически, у него была сильная вера. И он знал, что перед Богом есть правильные вещи. И вот буквально следующая глава после этой истории, она интересна, вот давайте ее зачитаем. Это записано 4 царств. 4 царств, 6 глава. Я тоже не буду много читать, потому что там длинная история, но суть сводится к тому, что были... Царь сирийский, опять же, вот, военачальник которого исцелился, но понимал, что необходимо что-то сделать с этим пророком, потому что пророк слишком был влиятельным в народе израильском и подсказывал им, как воевать, что делать правильно. И вот царь сирийский присылает войско для того, чтобы взять этого пророка, схватить этого пророка. То есть военачальник Нейман покаялся и начал служить истинному Богу, но вот царь сирийский увидел в этом проблему. У него начинается расшатываться его империя. То есть, если до этого его военачальник ходил и поклонялся, и правил, там, истинно, не истинно верил этим богам, но, тем не менее, он, по крайней мере, внешний вид соблюдал, и он поклонялся единому Богу, то тут вдруг военачальник начал поклоняться, и я думаю, что это было видно. Он начал ходить перед истинным Богом, и в этом была проблема для царя сирийского. Царь сирийский присылает войско, которая окружает город, где находится пророк. И вот 6 глава с 15 стиха. «Поутру служитель человека Божия, не знаем, был это Гиезия или нет, потому что Гиезия поразила проказа, но служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать? И он сказал, пророк, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей, и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея. Дальше мы знаем историю. Вы знаете, я не думаю, что Елисей видел огненные колесницы. Огненные колесницы увидел слуга. Я не думаю, что Елисей видел огненные колесницы. Но я понимаю, что у Елисея была такая вера, что ему не надо было видеть огненные колесницы. Он знал, что Бог с ним. Что с ним может случиться? Бог с ним. Это слуге надо было, у которого была слабая вера, который был немощен в вере, ему надо было что-то вот увидеть особенное. И Бог ему показал, кроме этого, Бог не использовал никаких огненных колесниц. Мы читаем это дальше. Произошло совсем другое. Никакие огненные колесницы не вступали в сражение, никакие ангелы там не воевали и не убивали, не избивали это войско. Просто вышел пророк Елисей к этому войску и говорит, слушайте, ребята, вы пришли не туда. Вы пришли не в тот город вообще, вы на указатели смотрели? Говорит, идемте, я вас провожу, тут есть недалеко город, куда вам надо зайти. Они идут за ним. Написано, Бог поразил их слепотой, но слепотой не натурально, то есть они видели, они шли за ним, то есть они же не были как зомби. Ну вот ум отнялся как-то. И вот эти храбрые войска идут, смело идут за этим пророком, входят во врата города укрепленного, который огромное количество вокруг уже солдат вражеских вокруг собирается них. Они ничего этого не видят, они идут дальше, приходят в этот город, и тут вдруг открываются у них глаза, они вдруг понимают, что они пришли в стан врага. Мало того, они окружены, и все, им уже выхода нету. Они закрыты в ловушке, они закрыты в стенах города, здесь им и смерть. То есть никакого сражения, никаких огненных колесниц не было в сражении. Но пророк сказал о том, что Бог открыл глаза этому слуге, и слуге открылось, и он увидел. Но пророк Елисей ходил перед Богом, у него было личное хождение перед Богом, и он лично верил в то, что Бог является с ним, независимо от того, есть огненные колесницы, нету этих огненных колесниц, Бог с ним. То же самое Христос видел. Тогда, когда ученики видели проблему, они увидели, и они не было, послушайте, тут был Елисей и слуга, все. Ну, народ какой-то, ну, тоже неизвестно, как бы там народ поступил, когда войско вокруг, потому что прислали, посмотрите, написано, послал туда коней, колесницы и много войска, царь этот прислал. А мы считаем чуть дальше в Библии, уже в Новом Завете, мы считаем о том, что в сад Гефсиманский пришли воины, да, с копьями, да, с мечами, но без коней, без колесниц. И был не один Христос. Их было 12 человек. Был Христос и 11 учеников. В принципе, даже мечи были. И там Петр даже начал, что давайте будем сражаться. Но Христос видел. И здесь Христос не молился, не говорил Петру, что открой глаза. Но он просто ему сказал. Он объяснил, что Петр, ты понимаешь, что вот здесь, вот буквально в трех шагах от тебя, 12 легионов ангелов, просто ты их не видишь. Но они есть. Христос не просил открыть глаза Петру, но и он никак не задействовал эту огромную силу. Эта сила всегда была рядом с ним. Он всегда мог, он в любой момент, даже тогда, когда Христос висел на кресте, он в любой момент мог сойти со креста. Поэтому сатана, зная это, он присылал людей и говорил, что через людей они к нему подходили, что если у тебя есть сила, то сойди со креста, покажи. Мог ли он? Мог. Почему бы Христу, вися на кресте, не сделать так, как сделал Елисей, и вдруг открыть всем глаза? Они бы увидели эти легионы ангелов, они бы увидели. Я представляю себе, что это все воинство небесное, оно было готово прийти в любую секунду, в любой момент, как только ему надо было, они бы пришли ему на помощь. Но Христос этого не сделал. У него было личное общение с его отцом, он всегда ходил перед Богом, и всегда Бог был с ним. Всегда. Независимо, висел он на кресте, или исцелял немощных, раздавал он 5000 хлебы, или сам нуждался в этом хлебе в пустыне, а Бог был всегда с ним. И даже когда это было очень тяжело прочувствовать, Бог был всегда с ним, потому что он лично ходил перед Богом. Мы читаем о Моисее уже в Новом Завете, мы читаем, не так давно цитировались эти слова, о том, что Моисей, когда он оставлял Египет, то написано так, что он как бы, очень важно, как бы, видя невидимого, был тверд. Как бы, видя невидимого. Вот в моем понимании у Елисея было такое же состояние, как бы, видя. Слуга увидел, вот слуге надо было. Слуга, как тот Фома, он не мог поверить по-другому. Вот ему надо было какое-то светопредставление показать. Потому что колесницы, то есть Бог явил колесницы, в принципе, показать можно было все, что угодно. Этому слуге, но вот ему явилось, вот ему через это явление ему стало вдруг вот более понятно как-то, спокойнее, меньше переживать начал, не кричал уже, потому что перед этим, увы, все пропало, все ужасно. Елисею не надо было видеть эти колесницы. Христос говорил, блажен невидевший и уверовавший. Мы часто не видим. Нам часто кажется, что все пропало. Часто нам кажется, что вот, может, и Бог как-то оставил, и не видит. А на самом деле Он рядом с нами такие же легионы ангелов, рядом с нами такие же огненные колесницы. Но не только в этом Бог рядом с нами. Бог рядом с нами тогда, когда нам кажется, что нас люди не видят, никто осудить не сможет. Нам кажется, что вот в принципе мы можем поступить так, но Бог рядом с нами. И те же легионы ангелов, они тоже рядом. И вот когда мы ходим перед Богом, когда наше сердце открывается перед Ним, и мы понимаем, перед кем мы ходим, тогда мы понимаем, как нам надо поступать. Я думаю, многие из вас наблюдали такую картину, она мне очень нравится, когда, знаете, особенно вот в детском садике, когда утренники, да, называется, вот когда детки выступают, ну и собираются мамки, папки, там, значит, все эти сидят. И вот так интересно, когда выходят эти дети, и глазами бегают, и видишь, как начинают, ага, засветилось лицо. Почему засветилось? Маму увидел или папу увидел. Столько людей, столько всего, там вот им сейчас все будут хлопать, хорошо, они выступят плохо, все равно будут хлопать, все будет хорошо. Не, он смотрит нам, где же мама, где папа? Проходят годы, практически ничего не меняется, потому что в школе ребенок получает хорошую оценку, ну, его поздравляют, молодец. А самое главное, прийти домой, он цветет, главное, чтобы папа в дневнике увидел или мама увидела. Годы проходят, мы стаем взрослыми, а ничего не меняется. А нам так хочется, чтобы папа увидел или мама увидела. То вот мы чего-то достигли, мы что-то сделали. Люди говорят, папа, чтобы увидел или мама. Мы с арендой разговаривали, и она говорит, ты знаешь, так хотелось бы, чтобы увидела мама. Мамы нету. А так хотелось бы, ну, вроде уже не в детском садике, не в школе, так хочется, чтобы увидела мама или папа. Человек верующий, он точно так же ходит перед Богом. Что скажут люди? Славу будут воздавать, или наоборот, будут нас унижать, нас будут бросать в огненные печи. Это не важно. Что скажет Бог? Господи, чего ты хочешь от меня? Ведь вот это важно. Господи, что повелишь мне сделать, говорил когда-то Савл тогда, который стал апостолом Павлом. Господи, перед кем мы ходим? Ходи предо мною и будь непорочен. Давид, о котором мы говорили, что он ходил перед Богом, искренне ходил перед Богом. И тогда, когда он поступил, и люди бы его извинили. Ну, подумаешь, ну, человек, тоже человек. Знаете, наоборот, даже иногда приятно людям узнать о том, что вот какой-то выдающийся человек согрешил. Ну, человек, ну, тоже человек, знаете, такой же, как и мы. И вот когда его бы не осудили, но Бог осуждал, он страшно каялся. Он каялся перед Богом, потому что люди бы его не осудили. Он был на такой высоте, его никто не мог бы осудить. Ну, подумаешь там, убил кого-то, подумаешь, согрешил. Перед Богом ходил Давид. И этот Давид, он настолько ходил перед Богом, для него настолько было важно, что Бог о нем думал, что он говорил, Господи, я и сам себя не знаю. Люди, эти люди могут только хвалить. Да, Давид сделал великие дела, он объединил нацию, он защитил нацию от народа, он собрал множество драгоценностей, золота, он великий человек, и его, конечно, хвалили, но эту хвалу он отвергал, он ее не слышал, он говорил, Господи, ты испытал меня, и ты знаешь, не люди, люди думают так, а ты испытал меня и знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. И потом он говорит, Господи, ты еще испытай меня. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Мы живем среди людей, и иногда лесть людей, иногда наоборот, осуждения могут выбивать нас, и кажется, делаешь правильно, а люди говорят. Или наоборот, понимаешь, что делаешь неправильно, а в принципе хвалят. Давид говорил, ты, Боже, ты, испытай меня. Как хотелось бы, чтобы это было желание моего сердца. Господи, я хочу ходить перед Тобой. Люди не знают, что в моем сердце. Я улыбаюсь, а у меня кошки на душе скребут. Или наоборот, я делаю печальный вид, а на самом деле я радуюсь. А ты знаешь мое сердце. Господи, люди не осуждают, но я знаю, что я сделал неправильно. Помоги мне измениться. Или, Господи, люди прославляют, а я чувствую, что здесь что-то есть не то. Испытай мое сердце. И сейчас у нас будет такая возможность. Сейчас мы будем стоять на коленях перед Богом. И сейчас ни общей молитвой, ни молитвой за всех нас, вот Господи, давай нас приведи к себе, помоги нам. Нет, Господи, я испытай мое сердце. И только мне скажи, скажи мне так, чтобы до меня дошло, чтобы я услышал, Господи, где я? На каком я пути сейчас нахожусь? Господи, я правильно перед Тобой хожу? Или я неправильно? Господи, скажи моему сердцу и помоги, чтобы я ходил пред Тобою. Свято, непорочно, так, как Ты хочешь, чтобы я исполнял Твое Слово так, как Ты об этом заповедал. Пусть поможет Бог каждому из нас проанализировать себя и слышать этот голос Божий в нас. Аминь.